Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Михаил Саакашвили объявил о досрочных выборах президента Грузии. Российская оппозиция жалуется на ущемление ее прав в ходе предвыборной кампании. Президент Пакистана готов снять военную форму и провести выборы вовремя. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о досрочных президентских выборах.
Я принял решение и предлагаю провести президентские выборы уже 5 января 2008 года. И пусть народ выскажется, кого он поддерживает. Что касается парламентских выборов, предлагаю провести плебисцит о дате этих выборов, хотя по-прежнему убежден, что выборы в Грузии не должны совпадать с выборами в России.
Заявил грузинский лидер в эфире государственного телевидения. Он также пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, введенное им в среду после разгона в Тбилиси оппозиционной манифестации с требованием его отставки и проведения новых выборов. Грузинский лидер обвинил в причастности к политическому кризису российские спецслужбы и потребовал выслать из страны 3 сотрудников посольства России. Россия в ответ высылает 3 грузинских дипломатов. Мировое сообщество серьезно обеспокоено ситуацией в Грузии. США и Европейский Союз призывают грузинские власти и оппозицию проявлять сдержанность и не допускать провокаций. Спикер Госдумы России Борис Грызлов призвал руководство Грузии отказаться от насилия.
Мне кажется, что это уже начало кровопролития, когда более 500 человек попадают в больницы. После разгона демонстрации, то это уже кровопролитие. Вот это то, чего мы опасались, и думаю, что все-таки руководство Грузии, Тбилиси, сможет образумиться и поменять тактику борьбы со своим народом.
Сказал Борис Грызлов. В среду при разгоне полиции митинга оппозиции в центре Тбилиси пострадали 500 человек. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий, в частности об аресте под нелепыми предлогами агитационных материалов Союза правых сил. Правозащитники обращают внимание ОБСЕ на то, что большинство митингов в поддержку «Единой России» и президента Владимира Путина организуются через руководство предприятий и фирм. Верховный суд Швейцарии принял решение досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера. В 2005 году Калоев был приговорен в Швейцарии к 8 годам тюрьмы за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петера Нильсона. Именно Нильсон находился на дежурстве в тот момент, когда в небе над Германией столкнулись два самолета – пассажирский Ту-154 и грузовой Боинг. Тогда погиб 71 человек. На борту российского авиалайнера находились жена и двое детей Калоева. Суд признал вину сотрудников SkyGuide в авиакатастрофе.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Пакистана Перевез Мушарраф готов уйти с поста главнокомандующего и провести выборы не позднее 15 февраля. США и Великобритания приветствовали это решение пакистанского лидера. За несколько часов до этого американский президент Джордж Буш в телефонном разговоре с Мушаррафом призвал его провести выборы и покинуть военный пост. Проведение выборов в Пакистане оказалось под вопросом после того, как Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение. Были арестованы сотни сторонников оппозиции. Великобритания ввела биометрические визы для россиян. С завтрашнего дня для получения британской визы необходимо прийти в визовый отдел, сделать отпечатки пальцев и сфотографироваться. По словам посла Великобритании в России Энтони Брентона, новая процедура не осложнит процесс получения визы.
Процесс сбора биометрических данных будет быстрым и легким. Он займет не более 5 минут. У нас установлено 7 машин для собра данных. Это значит, мы сможем принять более 40 кандидатов.
сказал британский посол. В России 3 визовых центра, которые могут выдавать биометрические визы – в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Собранная информация будет храниться в базе данных в течение 10 лет. Министры внутренних дел стран Евросоюза приняли решение о расширении безвизовой шенгенской зоны с 21 декабря. К ней присоединяются 9 стран, вступивших в последние годы в ЕС – Венгрия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Словакия и Словения. Кипр попросил о годичной отсрочке. Между этими странами и 15 нынешними членами шенгенской зоны отменяется пограничный контроль на сухопутных и морских границах. Режим паспортного контроля в аэропортах будет действовать до 30 марта будущего года. Финляндию посетил генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер. Выступая там, он, в частности, ответил на вопрос корреспондента «Радио Свобода» Любови Мечковой о взаимоотношениях с Россией в свете принятого Госдумой решения о приостановке участия страны в договоре об обычных вооруженных силах в Европе.
Как определил Схефер, решение Российской Думы не подразумевает каких-либо непреодолимых последствий, хотя и становится поводом для разочарования. На вопрос корреспондента «Радио Свобода» по этому поводу генеральный секретарь НАТО ответил. В сделанном нами заявлении отразилось разочарование этим решением Думы. Но сейчас, пока мы с вами разговариваем, переговоры продолжаются. Союзники по НАТО рассматривают соглашение как краеугольный камень европейской системы безопасности. И было бы очень-очень скверно, если его действие приостановится. Но не следует сдаваться. Дискуссии продолжаются. Любовь Мечкова из Хельсинки, специально для Радио Свобода.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей всегда есть в интернете свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему нефть так растет в цене? Как менялся ритуал празднования Октябрьской революции? Механизм гражданского контроля за действиями власти на Украине? И история глубоко поверхностного человека к 20-летию смерти Энди Уорхола? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мировые цены на нефть достигли почти $100 за баррель. Среди факторов почти непрерывного роста в последние годы называют падение курса доллара и проблемы на финансовых рынках, политическую напряженность на Ближнем Востоке и рост спроса на нефть со стороны быстро растущих экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии. Какие из этих и других факторов эксперты считают определяющими, а какие побочными, временными? И как цены на нефть могут измениться в ближайшие годы? Об этом мой коллега Сергей Синицкий.
Одной из причин высоких нынешних цен на нефть часто называют дешевеющий американский доллар, главную валюту практически всех сделок на нефтяном рынке. Что имеется в виду? Только ли то, что из-за падения курса доллара сокращаются доходы стран-экспортеров нефти? Наш первый собеседник в Бостоне, сотрудник исследовательского центра Cambridge Energy Research Associates Кимберли Дюборд.
Дешевеющий доллар – очень важный фактор при определении цен на нефть, ведь она продается за доллары. И страны ОПЕК заявляют, что низкий курс доллара заставляет их повышать цены на нефть, так как, продавая нефть за доллары, они платят за товары, которые покупают, в основном в евро.
Курс доллара – лишь один из факторов, есть и более значимые, говорит директор Института мировой экономики в Киле, Германия, профессор Гернот Клеппер.
Низкий курс доллара, безусловно, один из факторов роста цен на нефть. Главные долларовые доходы стран, экспортеров нефти, падают, тогда как значительную часть своего импорта и других текущих расходов эти страны выплачивают в евро или иной валюте. Но есть и более фундаментальные факторы. Например, элементарная нехватка мощностей по добыче сырья в мире или то, что нефтяные компании недостаточно инвестировали в последние годы в более эффективные технологии. Логика проста. Спрос на нефть превышает ее добычу, цены растут.
На баланс спроса и предложения нефти в мире сегодня оказывает влияние фактор, значимость которого до недавнего времени недооценивали, добавляет заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург, Германия, профессор Кристиан Вебер.
Слабый доллар, конечно, один из факторов, но не главный. Решающим оказывается тот, который мы недооценили в последние годы – стремительный рост экономик развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии. Своевременно не были освоены новые скважины, не созданы резервы. И вот результат – резервные мощности добычи нефти во всем мире, по нашим расчетам, все последние годы не превышали 1% общей мировой добычи. Это самый низкий показатель за всю историю нефтяной отрасли. По-моему, это самая главная причина высоких цен на нефть.
На ваш взгляд, какое влияние на мировые цены на нефть оказывают нынешние перепады на финансовых рынках и в Соединенных Штатах, и в Европе, которые, в свою очередь, связывают с проблемами рынков ипотечного кредитования? Кимберли Дюборт, Бостон.
Это не совсем так. Если, например, в США на кредитном рынке возникает кризис, это замедляет общий рост экономики. Значит, ей требуется меньше нефти, и цены на нее снижаются. Но прямой связи между проблемами на кредитных рынках и ценами на нефть не существует.
Из Дуйсбурга Кристиан Вебер.
На мой взгляд, да, из-за проблем на финансовых рынках, нестабильности рынка акций, многие инвесторы перевели свои капиталы в финансовые инструменты, связанные с рынком энергоносителей. И это тоже сыграло определенную роль. Многие эксперты полагают, что цены на нефть будут расти и в дальнейшем.
Объем общемирового потребления нефти сегодня – 85 миллионов баррелей в день. Из них четверть приходится на одну страну – Соединенные Штаты. Следующие за ними страны – Китай и Япония – потребляют каждая в три раза меньше. Вот почему баланс спроса и предложения нефти на американском рынке является одним из главных факторов текущей конъюнктуры на рынке мировом. Если говорить о сугубо внутриамериканских факторах роста цен на нефть и нефтепродукты, какие вы назвали бы в первую очередь? Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра Американской независимой ассоциации нефтегазовых компаний Фред Лордс.
Несколько десятилетий подряд мы не строили в США новых нефтеперерабатывающих заводов, а прежние работают с максимальной нагрузкой. Их сооружение требует очень больших вложений. Кроме того, в США при первой попытке построить где-то новый НПЗ, население этого региона, а за ним и политики, тут же начинают кампанию против. Не хотим, чтобы нефтяники загрязняли наш район. Пусть себе строят где-то еще. Потребность в новых МПЗ возрастает не только по мере роста потребления топлива, но и в связи с тем, что и в Америке, и во всем мире все больше добывается нефти тяжелых, а не легких сортов. А такая нефть нуждается и в более тщательной очистке.
Вопрос экспертам в Германии. Если бы вас попросили назвать три главных, с вашей точки зрения, фактора, которые на сегодня в большей степени, чем все остальные, определяют рыночные цены нефти, какие из них вы назвали бы и в каком порядке расположили? Директор Института мировой экономики в Киле, профессор Гернот Клеппер.
Первая причина – это опережающий спрос в мире на энергию и энергоносители. Вторая – недостаточные инвестиции в нефтяной отрасли, как следствие – нехватка мощности по добыче нефти. И третья причина – политическая ситуация на Ближнем и Среднем Востоке. Есть опасность, что с нарастанием напряженности традиционные поставки нефти из этих регионов на какое-то время могут нарушиться.
Заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург профессор Кристиан Вебер.
Самый главный фактор – рост спроса на нефть опережает рост ее предложения, а также ситуация на Ближнем Востоке. Второй фактор – нехватка резервов добычи нефти. И третий – проблемы на финансовых рынках, слабый доллар, а также поведение многих инвесторов, полагающих, что на нефти сегодня можно зарабатывать больше и спокойнее.
Во вторник, 6 ноября, цены на нефть впервые превысили $98 за баррель. Но и это еще не абсолютный рекорд всех времен, хотя уже очень близко к нему. Самый дорогой до сих пор, в пересчете на нынешние цены, разумеется, то есть с учетом многолетней инфляции, считается нефть в апреле 1980 года, спустя год после революции в Иране. Тогда один баррель стоил в пересчете почти $102. Это расчеты Международного энергетического агентства. Но дальше, всего за 5 последующих лет, к 1986-му, нефть подешевела сразу в 5 раз, до $20, и оставалась примерно на этом уровне в течение 10-12 лет подряд. На ваш взгляд, в нынешних условиях, 20 лет спустя, возможно ли в принципе повторение такого сценария, то есть резкого падения цен на нефть в течение всего нескольких лет? Или факторы, определяющие цены сегодня, слишком не похожи на те, что проявились почти четверть века назад? Гернот Клеппер, директор Института мировой экономики в Килле.
Я исключаю, что подобная ситуация может повториться. К 80-му году в мире были созданы огромные мощности нефтедобычи, потенциал которых был задействован далеко не полностью. И когда Саудовская Аравия и Иран резко увеличили добычу нефти, цены на нее также быстро упали. Сегодня ситуация иная. Практически все имеющиеся мощности работают с полной нагрузкой. В таких условиях спрос еще долгое время может превышать предложение, а цена нефти оставаться высокой. Что же касается реальной цены нефти сегодня, то по нашим расчетам она должна составлять $60-70 за баррель. Все, что выше, это временные колебания, вызванные побочными факторами.
Из Бостона Кимберли Дюборд, исследовательский центр Cambridge Energy Research Associates.
Никто не знает, когда наступит некий поворотный момент, то есть когда цены на нефть окажутся уже настолько высокими, что спрос на нее начнет сокращаться. На мой взгляд, цена барреля нефти превысит $100, прежде чем она начнет снижаться до 60 или хотя бы 70-80 долларов. И если это снижение произойдет, то не в самое ближайшее время. Пока вероятнее всего рост цен продолжится. Его могут ускорить и такие факторы, как холодные зимы, когда требуется больше топлива для отопления. Я уже не говорю о нестабильности в таких регионах, как Ближний Восток, Нигерия, Юго-Восточная Азия. Любая нестабильность в мире лишь подтолкнет цены вверх.
Свой прогноз представляет Кристиан Вебер, заведующий кафедрой мировой экономики университета города Дуйсбург, Германия.
Я не исключаю, что если предстоящая зима будет относительно теплой, нефть вновь будет стоить меньше $70. Однако пятикратного снижения цен в течение всего нескольких лет, как это было в первой половине 80-х, тоже не предвидится. С другой стороны, теоретически, если замедлятся темпы роста и мировой экономики в целом, и Китая, и Индии в частности, на рынке возникнут излишки нефти, и ее цена снизится еще больше. Ведь себестоимость добычи нефти по-прежнему многократно ниже рыночных цен на нее.
Среднегодовая цена нефти в мире к 2010 году может быть на 12-13% выше, чем в 2006 году. Общемировой спрос на нефть будет расти на 1,3% в год, причем половина этого прироста придется всего на две страны – Китай и Индию. Такие прогнозы представило в среду Международное энергетическое агентство в очередном ежегодном докладе о состоянии и перспективах мировой энергетики. Тем не менее, отмечают эксперты агентства, к 2015 году нефть может вновь подешеветь, примерно до $60 за баррель, если считать в ценах 2006 года.
О факторах, влияющих на рост цены на нефть, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в нашей программе мой коллега Владимир Тульц начал рассказ о становлении и трансформациях ритуала празднования октябрьских годовщин. Сегодня, после 90-й годовщины октября 17-го, он завершает эту тему.
Итак, за 22 предвоенных года ритуалы ноябрьских красных дней календаря вполне оформились. Всюду красные флаги, демонстрация с портретами периодически исчезающих с политической сцены партруководителей, военный парад на Красной площади, речь вождя, перепечатанная и пересказанная во всех советских газетах, праздничный концерт, транслируемый по радио от Москвы до самых до окраин, да еще кульки с кондитерскими подарками для детей и необычные, вроде апельсинов, товары в городских продмагах. Вот небогатая, но обязательная атрибутика этих торжеств. Нападение на СССР, его недавнего политического партнера, гитлеровской Германии, и знаменитый ноябрьский парад 41-го года в Москве на несколько лет изменили и смысл, и тональность октябрьских годовщин. В них стала доминировать идея национальной консолидации, которую власти современной России пытаются заимствовать из тех лет, воспроизводя на Красной площади парад 41-го. Остальные компоненты ноябрьского ритуала в войну стремились сохранить даже в жесточайших условиях блокады и оккупации.
Из блокадного дневника ленинградского ученого-востоковеда профессора Александра Николаевича Болдырева. 6 ноября 1942 года. В 12 часов читал лекцию в госпитале. Был радушно накормлен приличным обедом. Возвращался после 10 при тревоге. Бомбы были в Ванечков мост и в райком по штуке. Ночью опять тревога, поэтому сижу дома. Днем без пропуска идти боюсь, так как Галю третьего дня оштрафовали. Давайте 25 рублей, нету, ну 10. Все праздничные продукты получены. Водка пол-литра 60 рублей, вино 0,25 литра 25 рублей. Сегодня для праздника хлеба давали белым батоном. И В. Сталин выступал замечательный по простоте речью. Я слышал ее.
В ту же ночь, с 6 на 7 ноября 1942 года, в оккупированном немцами Краснодоне молодогвардейцы тайно развесили красные флаги на ряде учреждений и в городском парке. Кроме того, ими были расклеены лозунги «Поздравляем с 25-й годовщиной октября, товарищи! Смерть немецким оккупантам!». Однако документы военной поры свидетельствуют, что даже казенная повседневность ноябрьских красных дат все более и более не вписывается в установившийся до войны ритуал их празднования.
Особая папка Сталина, 1944 год. Тема докладов. 6 ноября. Сводка наиболее важных донесений местных органов НКВД СССР о преступлениях, совершенных военнослужащими в сентябре-октябре 1944 года. 7 ноября. О задержании на территории Венгрии и Румынии агентов венгерской разведки, заброшенных в советский тыл или оставленных при отступлении венгерской армии. О проверке фактов неудовлетворительных материально-бытовых условий рабочих, работающих в хозяйственных подразделениях Карагандинской железной дороги. Об окончании приема советских военнопленных и гражданских лиц из Финляндии, а также интернированных из Швеции. 8 ноября. Докладная записка Абакумова и Цанавы о разгроме подразделений армии Краевой и других подпольных организаций в Белостокском воеводстве.
Этот нарастающий разрыв между ритуальной праздничной трескотней газет, речей и здравиц и скрываемой от населения действительностью можно проследить и по послевоенным ноябрьским донесениям Сталину.
1946 год, 6 ноября. О землетрясении в Туркменской ССР 5 ноября. О зафиксированных агентурой высказываниях военнопленных и интернированных по поводу ответов Сталина на вопросы президента агентства United Press Хью Бейли. Об обнаружении 6 листовок контрреволюционного содержания в городе Ленинграде.
1947 год, 5 ноября. О досрочном выполнении правительственного производственного задания ИТЛ и колониями МВД СССР. 6 ноября. О выполнении соцобязательств предприятиями золотоплатиновой промышленностью глав спеццветмета МВД СССР. 7 ноября. О досрочной укладке железнодорожного пути на участке станции Чум-Полярный Урал, трассы к порту Обской губы. О выполнении соцобязательств строителями железной дороги Тайшет-Братск.
Военнопленные, строители заполярных трасс БАМа, выполняющие соцобязательства труженики золотоплатиновой промышленности – это все население ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей, которое постоянно пополнялось.
48-й год. Особая папка Сталина. 5 ноября, о результатах борьбы со спекуляцией продовольственными, промышленными и другими товарами за третий квартал 1948 года, о рассмотрении особым совещанием при МВД СССР следственных дел на 348 человек 6 ноября, о досрочном выполнении годового плана 1948 года к 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции предприятиями, стройками и лагерями МВД СССР.
Еще одна четко прослеживаемая послевоенная тенденция. На ноябрьские праздники пить стали больше, а напившись, чаще поносить власть и вождя. Это и после Сталина продолжалось.
Томин, В.С., 1926 года рождения, русский, образование 6 классов, фельдъегерь пункта специальной связи, город Холмск Сахалинской области. 7 ноября 1952 года в гостях, когда хозяин предложил выпить за Сталина, начал нецензурно ругать Сталина, партию и советскую власть.
7 ноября 1958 года на вокзале станции Аксай был задержан гражданин Лонин, Н.А., 1911 года, рождение, русский, образование низшее, прежде судимый и неработающий. Находясь в нетрезвом состоянии, он нецензурно ругал коммунистов и Хрущева. Всех коммунистов надо стрелять, Хрущева надо повесить. На Советский Союз нужна атомная бомба.
Этот выплескивавшийся во время ноябрьских годовщин по отношению к коммунистическим вождям радикализм сохранился и много позже. Достаточно вспомнить Александра Шмонова 7 ноября 1990 года на Красной площади, стрелявшего в Горбачева. Но сейчас ничего и этого уже нет. Как нет и нерабочих дней в революционные октябрьские годовщины. Писатель Сергей Каледин рассказывает мне.
Вообще никакого отношения сейчас к этим понятиям «октябрьский» уже не существует. Забыто все. Поколение, которое праздновало «октябрьский» 7 ноября, оно выветрилось и умерло. Молодая пацанва, молодые дети даже не знают, к чему это относится. Когда на улице я спрашивал детей, а знаете ли вы, что такое «октябрьский», они говорят, мы вас, папаш, не понимаем.
Но восприятие октябрьских годовщин как праздника постепенно покидает и часть, по крайней мере, более зрелых людей.
Когда-то я жила на улице Грановского, вы, наверное, помните, что такое было Грановского в советские времена. Это около Кремля было, и там правительственный дом и прочее. Так сложилась моя судьба. Я жила, росла на улице Грановского. И там был сосед, коммунальная квартира и прочее. И они жили, самые бедные наши соседи, жили в 8-метровой комнате вчетвером. А мы жили там в двух комнатах, две уборные, там ванная, там и прочее, неважно. Этот Толя мне звонит всю жизнь. Он запомнил, что девочки, мы с Санькой, девочки, которых нужно со всеми праздниками... И вчера я сижу, просто что-то там, ну, какие-то дела у меня там все. Звонит телефон, Толя, Оль, праздником. Я говорю, Толя, с каким? Он говорит, ты что, красный день календаря? Я говорю, Толя, прости, я не понимаю тебя. А Толя уже тоже 89 лет. Он говорит, 7 ноября. Я первый раз в жизни... Действительно, первый раз в жизни совершенно естественно забыла, что это было. Я забыла. Я всегда это помнила. Вот такая была у меня странная история 7 ноября.
А что осталось, спросил я писателя Александра Кабакова, позвонив ему 7 ноября.
А ритуалов никаких не осталось общих. Раньше были ритуалы, демонстрация обязательная, сдача флага, салат оливье, кубинский ром Бакарди или, там, в зависимости от эпохи, водка коленвал или еще что-нибудь. Что давали в магазине, винегрет, пение, вот кто-то с горочки спустился. Я очень любил эту песню, кстати. Праздничный концерт по телевизору, плохому, в лучшем случае рубину цветному, который взрывался, ну и так далее, да? Сейчас никаких ритуалов нет. Есть, значит, несколько сотен или тысяч отмороженных стариков, которые выходят во главе, там, значит, ну, я не знаю, там, с кем, с Анпилом, с Зугановым, неважно. Есть несколько сотен по-другому отмороженных юношей, которым все равно куда выходить, лишь бы пошуметь и покидаться, чем с милицией подраться. А общенародного ритуала нет. Ну, выпьют не сильно, все-таки день рабочий, завтра рабочий. Ну, выпьют, конечно, их все время выпивают. Вот. Потом вообще же ведь пить стали как-то странно по-другому. Пьяных-то на улице нет, не валяются на земле в день получки, а уж тем более в день 7 ноября. Вот. Поэтому как-то это все, ну, тихо, естественным путем уходит, как уходит вообще все, с чем была связана наша жизнь и сама наша жизнь, закончивая на этой веселой ноте.
Подробнее о трансформации ритуала октябрьских годовщин в программе Владимира Тольца «Разница во времени», которая выходит в эфир в ближайшие субботу и воскресенье. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
По этим лестницам идешь, как по истории.
Поверх барьеров прихожане русского прихода в Стамбуле. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Сколько здесь людей прошло русских, какие у них судьбы, как им было тяжело приехать сюда, все оставить в России, начать все заново.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Досрочные выборы президента Грузии пройдут 5 января 2008 года. Михаил Саакашвили объявил об этом в эфире государственного телевидения и пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение. Это решение приветствовали США и Великобритания. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководству ОБСЕ правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного на 8 лет тюрьмы за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петера Нильсена. Нильсен находился на дежурстве, когда в небе над Германией произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Президент Пакистана Первез Мушарраф готов уйти с поста главнокомандующего и провести выборы не позднее 15 февраля. США и Великобритания приветствовали его решение. Министры внутренних дел стран Евросоюза приняли решение о расширении 21 декабря безвизовой так называемой шенгенской зоны. К ней присоединяются 9 стран, вступивших за последние годы в ЕС. В Дубае по меньшей мере 7 рабочих погибли, когда рухнул строящийся мост в одном из богатых районов города. По сообщениям, в момент трагедии на мосту находились более 40 человек, в основном иностранные рабочие из Азии. На юге Афганистана, в провинции Забуль, боевиками убиты 7 полицейских, попавших в засаду. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. На севере Италии 2 человека погибли в катастрофе американского вертолета.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Механизм гражданского контроля за действиями власти на Украине. И история глубоко поверхностного человека к 20-летию смерти Энди Уорхола. В четверг Европейский Союз призвал Украину как можно скорее сформировать новое правительство. Однако проблема медленного формирования кабинета министров – это бич многих стран Европы, и при этом развитие стран не прекращается. На Украине сейчас растут зарплаты. Как заявило Министерство труда в четверг, минимальная зарплата в стране приближается к прожиточному минимуму, что отнюдь неплохой показатель для государства. Проводятся и реформы отдельных институтов власти. Об этом сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Ведущей правозащитной организацией в Украине является Украинский Хельсинский союз по правам человека. Правозащитное сообщество в Украине является заметной силой. Новая государственная власть осознала это и ведет себя соответственно. В Украине начинает работать механизм гражданского контроля за деятельностью властных органов. Об этом свидетельствует мой собеседник, председатель правления Украинского и Хельсинского союза Евгений Захаров. Он объясняет, как осуществляется взаимодействие власти и общества в Украине и какая роль в этом взаимодействии принадлежит правозащитным организациям.
Представители правозащитного сообщества входят в Национальную комиссию
по вопросам укрепления демократии и утверждения верховенства права при президенте Украины. Она была создана еще в 2005 году, и в нее входило наших коллег несколько. Вот сейчас, 24 сентября, ее состав обновился, и там находятся двое правозащитников. И эта комиссия – это, собственно, мотор правовых реформ на Украине. Концепция судебной реформы, концепция реформы бесплатной правовой помощи, проект Уголовно-процессуального кодекса нового. Они разрабатываются в рамках комиссии, и там везде участвуют наши коллеги, наши эксперты. Меня ввели в эту комиссию тоже.
То есть гражданский контроль за действиями власти начинается на стадии разработки концепции реформ и самих законопроектов. Давайте начнем с судебной системы. Будет ли она реформирована или с судебной системой в Украине проблем нет?
Проблемы, безусловно, есть, прежде всего, не связаны с тем, что она не реформирована до сих пор. Она в стадии реформирования. Что-то сделано, что-то не сделано. Главный статус нашей судебной власти – это то, что она не является независимой. К сожалению, вмешиваются в ее работу все, кому не лень, прежде всего, исполнительная власть. У нас, к сожалению, не понимают, что уважение к институту правосудия – это вещь обязательная. Политики злоупотребляют правом. Очень сильно. И пытаются на суды давить, чтобы они принимали нужные им решения. Судебная система будет сильной и влиятельной тогда, когда она будет реально независимой.
Есть ли возможность у правозащитников приблизить эту независимость?
Мы стараемся повлиять на то, чтобы были подготовлены качественные законопроекты, которые должны изменить судебную систему. При нашем непосредственном участии разработана концепция реформирования судебной власти.
Что значит «при вашем непосредственном участии»?
Наши коллеги принимали участие в разработке этой концепции вместе с экспертами государства. То есть там была такая комиссия смешанная. Эта концепция принята указом президента. И сейчас подготовлены два законопроекта, которые должны ее реализовывать. Ну, там по ним спор идет, Верховный суд там ими недоволен. Эти законопроекты, они действительно ущемляют корпоративные интересы Верховного суда, но зато они в пользу судов первой инстанции.
Ну, а все-таки в чем конкретно это заключается? Как вы рассчитываете добиться независимости суда?
Где истоки коррупции в судах? В том, что председатель суда определяет, кто какое дело слушает. Этот законопроект четко предполагает в этом смысле жеребьевку, выбор судьи случайным образом. Председатели судов районных отстраняются фактически от решения вопроса, кто что слушает. Кроме того, здесь речь идет и о таких вещах, как принципы финансирования судей, и дисциплинарные комиссии там иначе должны работать. Речь идет сейчас у нас о новой конституции. Если будет действительно новая конституция, может быть, тогда это надо будет иначе переделывать судебную реформу.
Включена ли в проект реформы бесплатная юридическая помощь гражданам со стороны государства?
При нашем непосредственном участии еще была сделана концепция бесплатной правовой помощи населению. И сейчас созданы 3 пилотных офиса в Харькове, Хмельницком и Белой Церкви, где правовая помощь оказывается каждому задержанному. Это, опять-таки, проект совместный МВД и Министерства юстиции. Каждый задержанный должен быть адвокат обязательно. И без этого нельзя работать. Это делается вот пока на уровне пилотного проекта.
Как это происходит?
После задержания в период не более чем 72 часа задержанный должен предстать перед судом. И суд решает, то ли будет санкция содержания под стражей в СИЗО, то ли это подписка о невыезде, то ли это может быть залог. И тут должен быть адвокат. Желательно, чтобы он был. Он должен быть всегда для несовершеннолетних, скажем. Милиция обязалась о каждом задержанном немедленно сообщать дежурному адвокату, который срывается с места, едет в райотдел, и без него допрос не начинают.
А где вы набрали этих дежурных адвокатов?
Приняли на работу через конкурс, который мы же проводили.
Кто мы?
Мы – это представители правозащитных организаций и адвокаты, которые в них работают. Почему это начали в Харькове? Потому что в Харькове есть правозащитная группа, которая давно этим занимается, знает адвокатскую среду и знает, кого можно пригласить на эту работу, кто пошел бы. Это как раз те адвокаты, которые неудобны милиции, которые не привыкли деньги носить и с ней сотрудничать. А таким адвокатам трудно заработать в условиях коррупционных, поскольку стараются найти тех, кто решит вопрос, как выражаются у нас. А тут они на ставке работают и выполняют свои обязанности, и ситуация меняется.
Как к этому новшеству относится руководство милиции?
Был создан общественный совет при МВД. Я, кстати, являюсь его сопредседателем. И такие же общественные советы созданы при всех областных управлениях милиции и главных управлениях милиции в Крыму, в Киеве и Севастополе. во всех 27 регионах. То есть это элементы гражданского контроля за деятельностью органов внутренних дел здесь реализованы в этих проектах. Это консультативные органы, решения которых носят характер рекомендательный. Но я могу сказать, что были ряд случаев, когда нам удалось остановить непродуманные решения министерства. Вот, которые были связаны с тем, что не хотели себе облегчить жизнь в работе, но при этом нарушали права человека.
Эти советы были созданы по какому-то закону или просто приказу министра?
Да, это на уровне приказов нормативных.
То есть вам просто повезло с министром внутренних дел?
Ну, вы знаете, уже было два министра. У нас рабочие отношения с первым и со вторым. Причем после смены министра полностью сменилась вся коллегия. Весь состав замов поменялся. Многие начальники областных управлений поменялись, а советы остались. Там, где есть организация авторитетная, правозащитная, кто бы ни был начальником, все будет нормально. А там, где ее нет, там как бы милиция, она не очень понимает, зачем ей эти советы нужны. Но хоть при первом министре, министре Луценко, хоть при втором министре, министре Цушко, при разных составах коллегии, та и другая совершенно искренне говорили, что мы им необходимы, они считают, что мы должны быть.
Этим не исчерпывается сотрудничество правозащитников с властью?
Есть проекты, связанные с гражданским образованием, преподаванием прав человека в школах. Есть проекты, связанные с мониторингом прав человека, мониторингом прав ребенка, мониторинг соблюдения прав человека в детских домах, психиатрических учреждениях. Есть мониторинги, которые касаются свободы мирных собраний, которые касаются наркоманов, ВИЧ-инфицированных, беженцев. Есть организации, которые занимаются избирательными правами. Это вот Комитет избирателей Украины и его отделения в разных городах. И они ближе к политическим правам.
Сотрудничаете ли вы с российскими правозащитниками?
Постоянные контакты по беженцам и мигрантам с организацией, которую возглавляет Светлана Ганушкина. Гражданское содействие. Они нам передают своих беженцев на Украине, чтобы мы им помогали. Вот сейчас у нас есть дело такого чеченца Лёмы Сусарова. Мы препятствовали его экстрадиции в Россию. На наш взгляд, необоснованный, незаконный. Он находится в процедуре получения статуса беженца на Украине, и в ближайшее время по закону он не может быть экстрадирован в Россию.
Есть ли у вас контакты с вашим уполномоченным по правам человека?
После того, что уполномоченный по правам человека Нина Карпачева приняла активное участие в избирательной кампании 2006 года, практически все правозащитные организации осудили это ее действие. Оценив это как политизацию, как совмещение деятельности правозащитной с политической, чего, на взгляд, быть не должно. Ну и после этого наши контакты ослабли с Ниной Ивановной. После того, как ее избрали 8 февраля этого года на третий срок, начали проект мониторинга ее действий и одновременно действий правозащитных организаций. Такой любопытный проект. В каком-то смысле это дневник правозащиты в нашей стране. Что случилось, как реагировал омбудсмен, как реагировали правозащитные организации, какие результаты. И раз в две недели выставляется пресс-релиз, обзор того, что случилось. И я думаю, что такого сорта проект будет полезен и для омбудсмена, и для правозащитных организаций, поскольку он показывает, как бы, где они дорабатывают.
С Евгением Захаровым, председателем правления Украинского Хельсинского союза, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Молодой успешный художник-рекламщик Энди Уорхол мечтал стать просто художником и не рисовать рекламы, а писать картины. У него были для этого данные – мастерство рисовальщика, владение цветом, репутация элегантного иллюстратора. Одно плохо – у него не было абсолютно никаких идей. Он советовался со всеми, и одна приятница сказала: «Рисуй то, что ты больше всего любишь, например, деньги». И прямолинейный Уорхол написал портрет долларовой купюры, портреты 35 банок разных сортов консервированного супа «Кэмпбелл» и цветную копию черно-белого фотографического портрета Мерлин Монро. Моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова изучала историю глубоко поверхностного человека.
Однажды в Азии, на острове Бали, я увидел, как люди готовят бал по случаю смерти любимого друга. И тут я понял, что любое событие в жизни значит лишь то, что ты решил о нем думать. Есть проблемы, которые одних людей делают несчастными на годы, а других лишь побуждают сказать «so what?» – «ну и что?». Это мое самое любимое выражение. «Моя мать меня не любит. Ну и что?». «Муж мне изменяет. Ну и что?». Я даже не понимаю теперь, как я жил, когда я не знал этого выражения.
Это отношение, усвоенное и сформулированное Энди Уорхолом, пишет биограф Виктор Боклис, очень способствовало его богемной популярности в 60-х годах. Любой наш современник, который ходит в музей и который не остановился в своем восприятии живописи на пороге 20 века, знает, кто такой Энди Уорхол. Художник, сделавший знаменитым, а главное легитимным, направление поп-арта, то есть популярного искусства. Имя Уорхола ассоциируется с вызывающими полотнами, на которых маслом, но абсолютно копировально, изображены банки с консервированным супом Кэмпбелл, или коробки с моющим средством Брилло, или плакатные портреты Мерлин Монро, скопированные с ее журнальных фотографий. Мало кто знает, что Уорхол выходец из эмигрантской словацкой семьи, Андрей Вархола. Мало кто знает, что Уорхол начал в 50-х годах с элегантных коммерческих реклам дамской обуви, украшенных бабочками и маленькими мальчиками.
Меня всегда поражала его смелость,
рассказывает нью-йоркский искусствовед Дэниел Уиллер.
Он появился ниоткуда, стал коммерческим художником и иллюстратором, заслужил репутацию и мог бы безбедно прожить так до конца своих дней. Он был человеком болезненным, манерным, со странностями. Он был гомосексуалистом, что в 50-х было опасно даже в Нью-Йорке. Тем не менее, постоянно страдая, всем жалуясь, поминутно впадая в состояние неуверенности, он достиг полного успеха в утверждении и популяризаторстве своих убеждений и ни разу не изменил ни своему таланту, ни особенностям своей личности.
Особенности личности Уорхола. Писатель Труман Капоте, которого юный Уорхол буквально преследовал своей любовью, записал в дневнике в конце 50-х.
Уорхол – один из тех безнадежных людей, про которых сразу понимаешь, что ничего не выйдет. Врожденный неудачник. Ни друзей, ни любви. Самый одинокий человек, которого я видел в жизни.
Ошибся писатель. То, что он увидел, было лишь одной ипостасью Энди Уорхола. Начав зарабатывать рекламой, Энди завел себе два гардероба. Один для одной ипостаси, другой для противоположной. В образе и наряде бедного мальчика из провинции он ходил по редакциям за заказами. А в костюме от Армани он ходил в ресторан отеля «Плаза» и в кафе «Серендепити», где, посидев за кофе с одним пирожным стоимостью в недельную зарплату секретарши, мог, если повезет, увидеть Кери Гранта, Лайзу Минелли и других знаменитостей. Друзья тоже были. Свою студию Уорхол назвал «Фабрика», особо отмечая коллективность, а не индивидуальность искусства. На фабрике вечно толклись, рассуждали и ассистировали Уорхолу талантливые, но не нашедшие себя представители нью-йоркской богемы. Читаем в биографии.
Друзья старались защитить Энди от грубости и злобы мира. Он был так явно талантлив, он был таким явным геем, носил приталенный пиджачок и придерживал на горле ворот. Он был манерным, ходил чуть пританцовывая и в ответ на приветствие почти шептал «Хай». Но иногда из мягкого облака уорхоловской застенчивости и пассивности вдруг поблескивал клинок. С Рут Клигман после долгой дружбы Энди Уорхол вдруг порвал отношения, когда она вышла замуж. «Я не дружу с женатыми и замужними», — сказал он, — «потому что в отношениях я должен быть первым и единственным». Уже в зрелые годы Уорхола его менеджер Фред Хьюз признавался, что Энди хочет, чтобы его друзья были талантливыми и успешными, но при этом абсолютно зависимыми от него.
Фабрика представляла собой огромную полупустую квартиру со стенами, оклеенными серебряной фольгой. Люди ходили, разговаривали, громко играла музыка, и посреди этого феерического хаоса Энди с помощниками сосредоточенно работали, иногда присоединяясь к гостям. Он окружал себя красивыми эксцентриками, артистичными интеллигентами. Они делились впечатлениями, сплетнями и, главное, идеями, которые сами они осуществить не могли, а Уорхол умело и практично использовал. И именно так родился поп-арт. Но прежде рассказ Дэниела Уиллера об общем художественном фоне событий.
В те времена высоким искусством считался абстрактный экспрессионизм, который родился во время и сразу после Второй мировой войны. Отношение к этому жанру было чрезвычайно серьезным. Его ярчайшими представителями в Америке считались Джексон Поллок, Де Кунинг и Франц Клайн. С точки зрения их поколения, это были фигуры героически революционные, противопоставлявшие себя Микеланджело, Рафаэлю и Рубенсу. Но Энди Уорхол был моложе на целое поколение. Его время было временем наступления гигантской волны консюмеризма. Она поставляла, вероятно, главные впечатления этого художника, и так или иначе он их отражал. Для людей его поколения абстрактная живопись была уже консерватизмом. Бунт носился в воздухе. А Уорхол был человеком точного чутья в определении направления движения современного ему мира.
он чувствовал, куда надо идти.
Далеко не всегда. К 1960 году у Энди Уорхола были все данные для того, чтобы из коммерческого художника стать художником с большой буквы. Огромная творческая энергия, мастерство рисовальщика, владение цветом, репутация. Одно плохо, у него не было абсолютно никаких идей.
Вечером зашел Тед и владелица соседней картинной галереи Мюриэл Латов. Мюриэл была яркой личностью, но в тот вечер Энди не мог ее слушать. «Я в отчаянии», — говорил он гостям, — «я должен сделать что-то новое, что-то, что произвело бы фурор. Мюриэл, у тебя всегда грандиозные идеи, нет ли одной и для меня?» «Есть», — сказала Мюриэл, — «но идея стоит денег». «Сколько?» $50. Энди немедленно выписал чек. «Что ты любишь больше всего на свете?» — спросила галерейщица. «Не знаю», — сказал Энди. «А что я люблю?» «Деньги», — ответила она, — «и ты должен изобразить на картине деньги. Пиши что-то, что каждый человек видит каждый день и может мгновенно узнать, как банку консервированного супа». Когда она сказала это, Энди впервые за вечер улыбнулся.
Так, по легенде, произошло рождение поп-арта. Прямолинейный Энди, используя фотопроектор, точно воспроизвел в форме, а затем в цвете 100 однодолларовых купюр, 35 банок супов фирмы Кэмпбелл, 13 разноцветных портретов Мерлин Монро, скопированных с ее черно-белой журнальной фотографии. После смерти Уорхола его старший брат Пол сказал биографу:
«Между нами говоря, поп-арт был поднят на щит намеренно, чтобы оживить рынок. Это сделали 2-3 известных галерейщика. Они вывесили в своих галереях банки с супом, написанные Энди, и люди стали говорить: „Надо же, значит, это искусство“. И не успели оглянуться, как это стало чем-то спорным, о чем все говорят. Журнал «Тайм» издевался над Энди. Но ему было наплевать, для него это тоже была реклама».
В противоположность этому мнению, куратор музея Уитни Паттерсон Симс писал:
«Энди Уорхол заставил нас почувствовать, что в простейших вещах, в обыденных предметах есть скрытая поэзия и скрытый смысл».
Я думаю, в первом мнении есть явное упрощение, во втором – явная ложь. Уорхол высматривал в банках не поэзию. Скорее, его разгадал биограф Боклис.
Уорхол впитал в себя эмоции, создаваемые журнальной рекламой и телевидением, где доллар и пистолет были доминирующими символами, где достигались две главные задачи – возбудить сексуальное желание, не удовлетворяя его, и вызвать шок.
Когда в 1963 году Уорхол начал воспроизводить в красках, по газетным вырезкам, эффектно-трагические сцены катастроф, крушение красного автобуса, например, или оранжевая катастрофа, французский критик Алан Жофру писал:
«Эмоции, которые эти картины вызывают, не печаль, не сожаление, не горечь. Обычные чувства, возникающие в связи со смертью, исчезают. Мы стоим перед картинами Уорхола, очищенные от эмоциональных традиций, словно перед иконописными сюжетами нового безбожного мира».
Искусство это или эпатаж? Мистер Уиллер.
Конечно, это искусство. Уорхол соответствует всему, что определяет художника. Грандиозность концепции, популярность предметов изображения, блеск исполнения. Его картины не похожи ни на что, что уже было, и даже, я думаю, на то, что будет. И смелость. Он делал что-то, получал полный комплект одобрения и осуждения, восторга и презрения, а потом начинал делать что-то совершенно новое.
Например, кино. Фабрика Уорхола в мгновение ока превратилась из мастерской художника в любительскую киностудию. Он набирал актрис из юных богемных красавиц и говорил им: «Играйте так, чтобы в вашей игре не было никакого смысла». Все, что он снимал, просто лица, исповеди, секс, жестокости, он снимал в пику Голливуду, правда, втайне надеясь, что Голливуд его оценит. Девушки с артистического нью-йоркского дна летели на фабрику, как мотыльки на огонь, хотя Уорхол никому не платил. Его ассистент Тейлор Мид позже напишет:
«Чем больше вы были разрушены неудачами, алкоголем, наркотиками, тем охотнее он вас использовал».
Одной из жертв стала прелестная Иди Седжвик, о которой в прошлом году был сделан неплохой фильм «Factory Girl» – «Девушка с фабрики». У Иди начался серьезный роман с певцом и поэтом Бобом Диланом. Дилан познакомился с Уорхолом, побывал на фабрике и, судя по фильму, уходя оттуда, сказал Иди:
«Baby, your friend is a bloodsucker, you know that?
Твой друг – кровопийца и фальшивка. Все вы для него взаимозаменяемы. Брось его, пойдем со мной».
Иди, come on, come with me.
«Я не могу его бросить», – кричала Иди в слезах, – «потому что он мой друг, потому что он гений». И осталась на фабрике. Но гений был мстителен. Он тут же заменил Седжвик другой суперзвездой, немного похожей на прежнюю. Иди довольно скоро погибла от передозировки наркотиков, а Боб Дилан написал о ней песню «Like a Rolling Stone», как катящийся камень, в которой назвал Уорхола Наполеоном в обносках с пустыми глазами.
Уорхол был одной из самых яростно ненавидимых фигур своего времени. Одни ненавидели его за вульгаризацию искусства, другие — за то, что он был равнодушным, почти по рыбье холоднокровным, расчетливым, жадным до власти продуктом саморекламы. Правда, и в самоиронии ему не откажешь. Он говорил, например, «Я глубоко поверхностный человек».
Так писал многолетний ассистент Уорхола Ронни Тевилл. А одна из фабричных суперзвезд признавалась: «Я думаю об Энди как о сатане». Однако горечь этих двоих была еще не самой горькой. 3 июня 1968 года одна из фабричных, Валери Соланос, стреляла в Уорхола и в его поклонника, критика Марио Амайо. В отделении скорой помощи, где констатировали клиническую смерть Уорхола, Амайо с соседнего стола услышал, как один врач сказал другому: «Безнадежно, брось». Сам, истекая кровью, Амайо закричал врачам: «Да вы знаете, кто это? Это Уорхол! Спасите его! Он богатый, он за все заплатит!» И Уорхола спасли. А когда через несколько лет сам Амайо умер от последствий ранения, Уорхол не пошел на его похороны. Как не пошел на похороны Эдди Седжвик и даже на похороны матери. Выстрелы Солана сдали Уорхолу те 15 минут громкой славы, которую он предрекал каждому.
В фигурах Кеннеди и Уорхола есть нечто общее, хотя эта мысль многих шокирует. Оба они своего рода герои американской культуры. Оба переводили реальность на язык народных масс. Только один любил эту реальность, а другой ее ненавидит.
Так писали в Newsweek. Брат Уорхола, Пол, сказал биографу: «Я не знал, что Энди знаменит, пока в него не выстрелили». Поклонники Уорхола часто пишут о том, что хотя он остался фигурой андеграунда, но даже его фильмы значительны, что они повлияли на режиссеров Кубрика, Лукаса, Фассбиндера. Джон Шлезинджер в знаменитом фильме «Полуночный ковбой» сделал сцену богемной нью-йоркской вечеринки копией с тусовок Уорхоловской фабрики. И это смешной и страшный символ извращения, и эстетического, и нравственного. А режиссер Фассбиндер писал:
«В лице Уорхола видна та ужасающая цена, которую он платит за то, чтобы жить, как пустая раковина, уничтожен собственными трудами».
Уорхол словно сам это видел. Невозможно забыть его поздний синий автопортрет с волосами дыбом. Я бы назвала его «синяя катастрофа». В чем же роль Энди Уорхола в современном искусстве?
Энди Уорхол был человеком, наведшим мост между высоким и низким искусством. И его влияние абсолютно универсально. Пройдите по галереям современного искусства, и вы увидите, что принцип Уорхола – appropriation, переработка чужих созданий, рекламы, наклейки с бутылки, плаката, чего угодно – используется постоянно.
Мистер Уиллер, а зачем этот мост между высоким искусством и низким? Зачем демократизировать искусство?
Нет такого вопроса «зачем?». Однажды проснулись – стоит мост. Уорхол перекинул его через пропасть между серьезной эстетикой и миром бытового, каждодневного вкуса.
Энди Уорхол умер в 1987 году в возрасте 59 лет после операции на желчном пузыре. Операция прошла удачно, но оказалось, что врач прописал лекарство, на которое у Уорхола была аллергия, что медсестры не проверили количество воды в его организме. Словом, люди, которые лечили Уорхола, видимо, жили по его заповеди. «So what?» Ну и что?
К 20-летию со дня смерти Энди Уорхола. Рассказ подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Расценивать ли чрезвычайное положение в Грузии как посягательство на свободу слова? Тему обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось. Стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать? Ничего. Теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир –